Я прочитаю, напомню вам, о каких плодах говорит это послание. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Мы обратим внимание на седьмой плод – вера. Вера – это убежденность в том, что истина, убежденность в надежности чего-то или кого-то. Именно поэтому мы верим в Иисуса Христа, в Бога, Духа Святого, в Его Евангелие, и благодаря этому спасаемся. Вера – это не только убежденность, но это еще и верность. И когда в этом тексте написано «плод Духа – вера», то именно это добродетель, верность подразумевается, которая делает самого человека надежным. Вера – это преданность, и об этом говорит здесь нам послание Галатам. Вначале, как обычно, я хочу развеять несколько ложных представлений касательно веры, что не является верой, что не является верностью. И первое ложное представление о вере – слепая вера. Мы слышим это с разных мест в мире, насмешки над слепой верой. Это внедрялось в ум людей, будто бы верить могут только непросвещенные темные люди, а совсем необразованные. Всем известны постулаты Маркса, который говорил о том, что вера в Бога – это порождение животного страха перед природой, это слабость человека и только плетка в руках богатых, чтобы унижать или контролировать нищих людей, это опиум, одурманивание. Конечно, все это голословно, все это ложно, потому что если размышлять о вере, если посмотреть внимательно в проповеди Иисуса Христа, то мы увидим совсем обратно, из жизни даже мы увидим совсем обратное о вере, что только как раз такие темные люди могли выдвигать такие мнения о вере. Масса высокообразованных людей верит в Бога. Совсем скоро мы наблюдаем нобелевские вот эти премии. Вы знаете, что большинство нобелевских лауреатов – это верующие люди, ученые, мыслители, разные люди – и это люди не слепой веры. У них есть твердое основание, почему они верят. Иисус в первую очередь обращался к людям, к нам с вами, не для того, чтобы мы слепо верили. Как Он говорил? Познайте истину. Познайте истину. Истина сделает вас свободными. Нет и даже речи о слепой вере. Более того, если мы посмотрим книгу в Библию, мы увидим там 66 книг. Какой может быть разговор о слепой вере, когда Библия состоит из стольки книг, где все пропитано призывом, важностью, величием Бога и ясно дает нам понимать, какой Бог. Мы слышали первую проповедь сегодня о познании Бога. Второй миф о вере, о сильной вере таков – стоять на своем. То есть вера – это значит, надо быть таким твердолобым, стоять на своем. Вот значит, ты на самом деле веришь, ты верный. Но люди ошибочно считают образцом верности вот такие лозунги. «Будь верен себе». Себе. «Никогда не сдавайся». «Держись». «Я никогда свое мнение не меняю». «Вот я на чем стою и не могу иначе, вот такое мое мнение». Какой сильный человек, можно подумать на первый взгляд. Он свое мнение не меняет, он такой твердый, непоколебимый. Но здесь есть такая опасность путать верность с упертостью. Путать верность с такой вот упорностью, причем твердолобой упорностью. А зачастую можно заметить, что человек просто глуп, и он стоит на своей глупости и считает это своей верностью, что он такой сильный. А стыдно уже признаться в том, что он не прав. Но он все равно стоит на своем, он не будет менять свое мнение, он же провозглашает, что я не меняю свое мнение. У меня возникает такой образ из книги Псалмов как раз на эту тему. «Не будьте как конь, как лошак, несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздой, удилами, чтобы они покорились тебе». По-настоящему сильный человек, он способен к тому, чтобы, если он увидел, что его мнение ошибочно, признать это, покаяться в этом и сказать: «Я был неправ». По-настоящему мудрый человек умеет исправлять свои ложные взгляды. Нам нужно реформироваться. Нам нужно познавать Бога, как мы уже слышали сегодня, и отличать истину от лжи. И когда мы убедились в истине, вот тогда и твердо стоять на этой истине. Знаете, В жизни нам часто приходится это делать. Духовный рост, он связан как раз с тем, что мы периодически смотрим и распознаем в своей жизни, в своем сердце, в своем мышлении ложные представления. И нам нужно менять мнение, потому что Слово Божие нас обличает. А как я буду не меняться, если я буду все время говорить, ну вот я такой, я стою на своем, я верный. Это глупо. Есть смешные примеры такого мышления, когда человек едет за рулем, уже и проехал давно не туда, а он все равно говорит, я верный, я доеду до конца. Ну и сколько ты будешь там ехать? Надо просто уже развернуться назад на ту развилку, где ты поступил неверно. Третий миф о вере. Главное верить. Люди говорят так, надо верить. И вот у этого мнения есть опасность в том, что верить лишь бы во что. Неважно во что, просто верь. И это глупо, конечно, потому что ирония в том, что люди с легкостью верят всему, но только не истине. Об этом Иисус говорил. Суд состоит в том, что свет пришел в мир, и люди более возлюбили тьму. Свет пришел, он очевиден, Иисус провозглашает, а люди более возлюбили тьму, нежели свет. И дальше Иисус говорит, потому что дела их были злы. Свет обнаруживает эту злобу. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. Так что, когда идет человек путем лишь бы во что верить, скорее всего, он поверит лжи быстрее, чем истине. Потому что истина, как говорит Христос, она нелюбима человеком по природе. Человеку не свойственно это. Человеку свойственно верить в ложь. Какие-то просто вот мифы, глупости. Пришельцев, большой взрыв, гномиков, лешего. Можно перечислять бесконечно всякую глупость, которой человек способен поверить. Но когда речь идет об истине, нет, это неправда. Вот это надо почистить. В песнях, в проповеди это лишнее. Москвичи, какие бы они ни были образованными, но когда я приезжаю на станцию метро Театральная, то и вы тоже можете наблюдать. Каждый второй подходит, и обязательно нужно погладить нос собаки или хвост петуха. Печально. Люди больше возлюбили тьму, нежели свет. Почему? Про ленивых подростков говорят, лень вперед него родилась. Так вот про все человечество можно сказать, греховность вперед него родилась. Человек так любит тьму, так любит ложь, так любит мифы, глупости разные, потому что греховность, она побуждает его к этому. Но когда речь идет об истине, не, это неправда, этого не может быть. Код да Винчи? Да. Евангелие от Фомы? Точно. А вот Евангелие от Марка, от Матфея? Нет, там что-то не то. Тут что-то переписали, что-то придумали. Иисус воскрес из мертвых и воскрес, чтобы... умер и воскрес, чтобы нам сказать, друзья, следующие слова. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, заметьте, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». И дальше он говорит, «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». И слушайте еще, «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал в имя Единородного Сына Божия». Заметьте, здесь сказано, как много Бог сделал для человека, но ни разу не звучит слово «человек». Вы заметили, я прочитал три стиха, и в них не прозвучало этого слова «человек». Есть только два слова. Первое – «верующий», второе – «неверующий». И это показывает, почему так важно нам размышлять об этом плоде Святого Духа, именно вера, верность. Потому что верность Богу – это важнейшая характеристика Божьих детей. Верность – это преданность Божьим интересам. Верность – это использовать все ресурсы, все, что мы имеем для Бога. Кого Библия называет Божьим человеком, которые были верными Ему? Мы знаем разных людей, о которых сам Бог в Библии говорит. Моисей, Самуил, пророк Илья, Елисей, Давид, Тимофей. Об этих людях Бог много говорит о их верности. Чем они отличались от всех остальных? В чем их было отличие? Что означает иметь эту веру, быть верным? Как нам с вами прожить такую жизнь, чтобы о нас тоже можно было сказать, это был Божий человек? Мой сын Лев долгожданным был в нашей семье. У меня родились, как вы знаете, первые две дочери, поэтому сына мы ждали. Я уехал в Москву из Перми, где я жил, на конференцию молодых лидеров. И мы договорились с Лорой, что я буду присутствовать на родах. Ну вот она мне звонит. По-моему, все начинается. Я прощаюсь быстрее с братьями. Братья, отпустите меня, я домой. Бегом-бегом в аэропорт, в Пермь прилетаю, в роддом. Уже вечер, а она еще не родила. Ждет. Вы понимаете, матери в этом зале, что это значит? Целый день. Конечно, никаких лекарств, все естественно, но когда он родился, черноволосый, здоровенький, я плакал, потому что я уже ждал его, я любил его. Наше отношение с Богом начинается с нашего рождения, как и мои отношения с сыном начались тогда, когда он родился, с дочерью, когда она родилась. Нет рождения, нет и отношений. Поэтому первый ответ на вопрос, как прожить жизнь Божьего человека, быть верным Богу, нужно рождение свыше. Второй текст, который сегодня мы уже слышали в начале этого богослужения, и я буду обращать внимание на этот текст, он показывает нам Тимофея, к которому обращен апостол Павел со словами «Ты Божий человек». «Ты же человек Божий». Он так его называет, Тимофея. Но интересно заметить, что послание Тимофею начинается с приветствия Павла, как это полагается обычно, и он обращается к Тимофею, называя его истинным сыном веры. Проверьте, это в первой главе, там буквально второй стих. Он называет его сыном веры, причем истинным, настоящим сыном. И речь идет о том, что Тимофей не просто его родной сын, которого он родил, они не были родными по крови. Речь идет о том, что Тимофей является сыном веры, буквально возрожденным человеком, христианином. Чтобы прожить жизнь Божьего человека, нужно рождение свыше, иначе не может быть. Божий человек начинает свой путь с духовного рождения. Тимофей, кстати, его имя, оно так и переводится «чтущий Бога». Его мама и бабушка были верующими людьми, христианами, и, очевидно, они дали ему такое имя. Они молились о нем, кем бы он ни стал, будет ли он инженер, бизнесмен, строитель, водитель, кем бы он ни был. Мы хотим, мы молимся, как сегодня молились о Егоре, чтобы он стал Божьим человеком. И Божьей благодатью так и случилось в жизни Тимофея. Пришло Евангелие в его сердце, и он стал спасенным человеком, чтущим Бога поистине, не только по имени. Без спасения невозможно быть Божьим человеком. Важно заметить еще одну деталь. Павел называет Тимофея истинным сыном. И это означает, что есть люди, которые имеют только вид христианина, но настоящим истинным христианином не являются. Есть те, которые неподлинные сыновья веры, есть те, которые не настоящие. В Германии в одном соборе есть такая роспись «Сетование Христа на неблагодарный мир». И там такие слова. Христос как бы обращается к миру и говорит, «Вы называете меня господином, но не слушаете меня. Вы называете меня светом, но не видите меня. Вы называете меня путем, но не следуете за мной. Называете меня жизнью, но не имеете ее во мне. Называете меня мудрым, не подражаете мне». Называете справедливым, но не любите меня. Называете богатым, но не просите меня. Называете меня вечным, но не ищите меня. Если я подвергну вас осуждению, то уж не вините меня. Если вся твоя жизнь отвергала Христа, как можно рассчитывать на вечность с Богом в раю? Поэтому первый вопрос. Не подвержен ли ты сегодня этому осуждению? Не живешь ли ты под этим гневом? Возрожден ли ты? Спасен ли ты? Встал ли ты на этот путь Божьего человека? Путь верности начинается с духовного рождения, путь верности Богу. И вот в этом тексте Тимофея, 6 глава, последняя глава этого письма, 11 стих звучит так. «Ты же человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, преуспевай в благочестии, вере, любви, терпении, кротости». И вот здесь мы видим динамику жизни Божьего человека. Верный Богу он бежит. Верный Богу – это атлет, это спортсмен. Это подтянутый человек, духовно подтянутый, он не расхлябанный в жизни, он бежит. Более того, мы здесь видим, бежит в определенном направлении. От чего должен убегать Божий человек? Здесь написано «убегай сего», «убегай чего». О чем все это послание Тимофею, все эти 5 глав, и вот уже 6-я? О чем писал Павел в этом письме? И он перечисляет много грехов, разных грехов людей. И о гордости, и о зависти, и о сребролюбии, и о ложных учениях. И обо всем он перечисляет, и сейчас он говорит ему вот в этой точке, «Ты, Божий человек, беги от всего этого, убегай». Более того, этот глагол «убегай» здесь имеет такое грамматическое значение, что это нужно делать постоянно. Это не разовая пробежка, не один раз, не какая-то легкая прогулочка. Это постоянно, каждодневное убегание от греха. Тебе нужно делать снова и снова это. В детстве в моем школьном дворе была странная игра. Может быть, я рассказывал вам историю, не помню, но расскажу еще раз. Мой друг, у него была овчарка, и он фаскал ее на нас, друзей, а мы убегали от нее. Кто куда? В общем, не успел, опоздал, твоя вина. Ну, вот такая игра была. В общем, атлеты из нас были, будь здоров. Конечно, кто-то когда-то не успевал убегать. Однажды это был я. Моя филейная часть была схвачена крепко зубами этой овчарки. Я запомнил это на всю жизнь. Так вот здесь, когда написано «Божий человек, ты убегай сего, убегай от греха», грех изображен здесь как животное. Грех изображен здесь как этот зверь, он бежит за тобой. И ты не просто будешь смотреть, о, какой милый грех, привет, здравствуй, как тебя зовут, мне интересно узнать, что там, вот какие эти серые зоны еще есть, которые можно немножко попробовать. Грех – это животное, он не будет с тобой цацкаться, разговаривать, какие-то компромиссы искать, он съест тебя. Поэтому, Божий человек, ты беги, ты не размышляй тут долго, и так понятно. Вся правда уже сказана о грехе. Все очевидно. Беги от греха и делай это всегда. Беги. Для Божьего человека грех – это не игрушка. Для Божьего человека грех – это оскорбление Бога. Оскорбление от того, кому ты поклоняешься, кого ты любишь всем сердцем и душой и разумением, тому, чье все жизнь твоя принадлежит. Какой грех? Здесь уже перечислялось и жадность, и сребролюбие, и злые слова, и зависть, и споры, и все остальное. Запрещайте, сдерживайте себя, убегайте от этого. И дальше мы видим здесь, Божий человек не только убегает, на этом не останавливается вся его жизнь. Божий человек преуспевает. И это слово более точно можно перевести как «догоняет». Заметьте, динамика продолжается. Он не только бежит от греха, но он преуспевает или догоняет. И что догоняет? Посмотрите здесь, написано, он преуспевает и догоняет следующие качества. Это правда, благочестие, вера, любовь, терпение, кротость. Божий человек стремится к ним. Если грех, как овчарка, как животное, хочет поглотить всю твою жизнь, разрушить, растоптать тебя, то Божие качества, они как птицы, как драгоценность, как жемчужины, которые тебе нужно преодолевать, достигнуть их, поймать их. Устремиться за ними, как самые дорогие сокровища. И вот первое здесь, кратко я перечислю, первое – это правда. Божий человек преуспевает в правде. Правда – это правильные поступки. И речь идет о правильном поведении, правильных делах, праведных. Мы когда-нибудь с Ларисой споем вам песню о семейном счастье. Но там есть одна фраза, куплет, я скажу вам. Счастье – это если взглядом ласковым обменялись двое в годы старости, говоря, как хорошо, что рядом мы всю большую жизнь прожили правильно. Так вот, друзья, преуспевать в правде, в правильных поступках, это не как получится, не как придется, не авось, небось и как-нибудь. Это усилие каждодневное, страстное усилие, желание сделать все правильно в жизни, поступить правильно, сделать выбор в пользу этой правды. Благочестие, если правда – это правильные поступки, то благочестие – это правильное желание, это мышление, сердце твое, внутреннее настроение, почтение к Богу буквально, желание исполнять Его волю. Это привычка праведно жить, можно так это сказать. А Тимофея Павел говорит не только в послании Тимофея, но еще в послании филиппийцам. И во второй главе он говорит такие слова, они хорошо иллюстрируют как раз-таки вот это слово «благочестие». Что это значит? Павел говорит, «Я не имею никого равноусердного, кто столь бы искренне заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу, а его, то есть Тимофея, верность вам известна». И это иллюстрация благочестия. Человек мыслит о том, что угодно Христу, и хочет так поступать. Он думает об этом, избирает Божью волю и живет так. И это становится известным всей церкви. Это пишет старец о юноше, о молодом человеке. Представляете, сегодня, чтобы о сидящем в этом зале кто-нибудь так же сказал. Верность этого человека всем нам известна. Все ищут своего, этот человек ищет того, что угодно Христу. А этот человек искренне заботится о всех нас. Я желаю вам, друзья, чтобы такие слова говорили о нас. Благочестие. После него мы читаем здесь вера. Как раз этот плод Духа Святого, который мы встречаем в послании Галатам. Вера значит верность, доверие. Верны ли вы Богу? Сегодня люди нашего возраста больше верны своей работе, чем Богу. Потому что работа обязывает. И у нее есть какая-то еще и мотивация, потому что вознаграждение получишь. А вот верность Богу что? Друзья мои, верность. Божий человек преуспевает в этом. Любовь, следующее качество – это смиренное самопожертвование. Здесь слово «агапа», известное нам, Божья любовь. Затонувший «Титаник» в списках погибших насчитывалось 1500 человек. Среди них, кстати, большинство было мужчин. Среди 360 спасенных в основном женщины. Очевидцы этой катастрофы сообщали, что мужчины уступали места в шлюпках женщинам и детям. Я понимаю, что не все, но вот статистика показывает, что так. Один священник, проповедник Джон Харпер благовествовал среди этих сотен погибающих, тонущих людей. И он отдал свой спасжилет одному юноше и сказал: «Уверуй в Иисуса Христа». На глазах юноши этот проповедник утонул. Юноша выжил, и он нашел церковь, он уверовал в Иисуса, чтобы всем другим рассказать об этом смиренном самопожертвовании. Вот это и есть любовь. Любовь – это отдача себя. Любовь включает в себя всех людей, не только избранных или те, которые тебе симпатичны или нравятся. Любовь не только к братьям и сестрам, но и к неверующим. Любовь не только к друзьям, но и к врагам. Любовь не только к любящим нас, но и к ненавидящим нас. Любовь не только к ближним, но и к дальним. Когда наши интересы ущемляют, когда задевают наш статус, за что-то личное нас трогают, задевают наше самолюбие, когда с нами не считаются, когда с нашей стороны требуется жертва. Не отвечать злом на зло – это и есть любовь. Напротив, творить искреннее добро этим обидчикам. В мире часто говорят: «Не делай добра, не увидишь и зла». Но верный Богу человек говорит: «Сколько бы зла мне ни причинили, я все равно буду делать добро». Потому что любовь, она и есть совокупность совершенства. Это Божие качество в нашей жизни. Верный Богу человек догоняет любовь, преуспевает в любви, стремится к ней. Следующее – терпение. Мы читаем здесь о терпении, как о выносливости, определенном непоколебимости, стабильности и именно выносливости в страданиях. Терпение не нужно, когда все хорошо, когда тюльпаны растут и весь мир такой прекрасный. Когда тяжело, вот тогда и нужно терпение. Разве убегает спортсмен с тренировки, если он просто устал или вспотел? Это же будет странно. Что это за спортсмен такой, который чуть что, солнце запекло, и он уже убежал. Там, где кондиционеры. Это странно. То же самое здесь. Божий человек, убегай, преуспевай и преуспевай в терпении. Тебе предстоит много претерпеть на этом пути. Будет трудно, будет тяжело. И никто не говорит, что будет легко. И это терпение, оно требует от нас и смирения, когда чего-то в жизни не хватает, доверия Богу. И когда несправедливая критика в наш адрес, пережить это, преодолеть это, смириться перед Богом и сказать, да, я не всегда могу быть правым, я не всегда могу быть на стороне истины. Почему так не хватает терпения? Задумайтесь, ведь недостаток терпения, в корне его находится эгоизм. Мы любим себя. Это гордость наша. Когда ты такой раздраженный внутри, как бомба, которая всегда готова взорваться, и чуть наступил кто-то, чуть что-то не так, задели тебя, все, разбегайся, сейчас взорвется. Терпение нужно нам. Новый Завет рассказывает, как терпели первые христиане, удивительное свидетельство. Послушайте внимательно. Послание евреям об этом записано в 10 главе. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии. Да и вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью». Слышите, их обокрали, они с радостью это приняли, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. Когда последний раз вы так же радовались, когда вас обокрали? Терпение нужно нам. Кротость – это корона всех этих качеств, которых преуспевает, которым стремится Божий человек. Кротость – это мягкость, это сдержанность. Пожилой пресвитер церкви, которой я уверовал в Перми, Геннадий Максимович рассказывал, внучок сидит у него на коленках и говорит, «Дедушка, ты почему такой мягкий, такой добрый?» И дедушка отвечает, «Я такой мягкий, потому что меня много мяли». На этом пути, пути Божьего человека, будет больно вашему «я». Вас будет штормить. Вам будет нелегко. Захочется высказать все, выплеснуть всю правду человеку, сказать ему в глаза, что ты думаешь о нем. Но кроткий, как здесь написано, он утешается Божьей защитой, достаточностью Божьей благодати, его любовью. Кротость – это поистине сила под контролем. Кротость – это не слабость. Итак, они, вот эти качества Божьего человека, которых он преуспевает, он их догоняет. Правда, благочестие, вера, любовь, терпение и кротость. А теперь посмотрим дальше. Еще интереснее дальше. «Подвязайся», 12 стих, и далее я читаю, «подвязайся добрым подвигом веры. Держись вечной жизни, которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями, и перед Богом все животворящим, и перед Христом Иисусом, который засвидетельствовал перед Понтием Пилатом. Доброе исповедание завещеваю тебе, соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, которое в свое время откроет блаженный, единый, сильный Царь царствующих и Господь господствующих, единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может, ему честь и держава вечная. Аминь». Друзья мои, здесь мы видим, что верный человек, он познает Бога, он изучает, так скажем, Бога, он любит Бога всей крепостью, всей душой, всем разумением. Есть поговорка такая: «Скажи мне, кто твой друг, и я тебе скажу, кто ты?» Так вот, если перевернуть эту поговорку в адрес этого текста, можно также сказать, кто твой Бог, какой твой Бог, Такой и ты, так ты и живешь, так ты и мыслишь, так ты и поступаешь. Почему? Да потому что мы неизбежно начинаем походить на то, чему поклоняемся. Здесь очень важно не заблуждаться о том, какой на самом деле поистине Бог есть. Ничто ведь так не побуждает человека поклоняться, прославлять Бога, жить святой жизнью, как ощущение, понимание Божьего величия и Божьей святости. Этот текст показывает нам великую картину Бога. Здесь наша мотивация к верности. Заметьте, 13 стих, как здесь написано? «Перед Богом все животворящим». Это первая истина о Боге. Бог – жизнь творящий. Что это значит? Это значит, что Он любит давать жизнь. Он способен к этому. И только Он. Он оживляет. Боитесь ли вы смерти? Этот текст нам напоминает о Боге. Помните? Бог обладает властью воскрешать мертвых. Он любит жизнь, Он любит творить жизнь. И как здесь записано, пред Христом Иисусом, который засвидетельствовал перед Понтием Пилатом доброе исповедание. Не случайно об этом говорит Павел здесь Тимофею. Потому что Христос мог твердо стоять перед Пилатом и прямо свидетельствовать Пилату о том, кто есть Христос, именно по этой причине, что Бог – все животворящий, и Христа в том числе, воскресит из мертвых. Поэтому он мог твердо стоять и смотреть на Пилата, и проповедовать ему, исповедать это исповедание. Кто он? Бог непобедимый. Мы видим еще одну истину. Смотрите здесь. «Завещеваю тебе соблюсти заповедь чисто и неукоризненно». Павел умоляет Тимофея об этом. Почему? Потому что даже до явления Господа нашего Иисуса Христа это важно. Иисус придет второй раз. И это указывает на непобедимость Иисуса, на непобедимость Бога. Явление Господа, Его пришествие, оно будет в силе, как говорит Евангелие. Сам Христос проповедовал, это будет в славе. Это узрит всякое лицо человека. Все это увидят, все признают. Иисус пришел, никто иной, точно Он. Христос непобедим. И что это значит для нас? Бог приготовил для верующих славное будущее. Перед нами потрясающая картина впереди. Смотрите на жизнь именно с этой точки зрения, а не как иначе. Это придает вам огромное утешение, надежность, безопасность, когда вы напоминаете самим себе, Бог непобедимый. Бог блаженный, мы читаем здесь в 15 стихе, который в свое время откроет блаженный, и единый сильный царь царствующих и Господь господствующих. Здесь сразу четыре истины о Боге. Четыре. Посмотрите, Бог блаженный, Бог единый, Бог сильный и Бог царственный. Бог блаженный. Да значит, Он счастливый. В Нем, в самом, в сущности Бога есть это настоящее счастье, блаженство, покой, удовлетворение, довольство. Бог спокоен. Никто, ничто не может нарушить этот покой, эту стабильность Бога. Если ты вступаешь в отношения с Богом, если ты встаешь на путь верности Богу, ты вступаешь в отношения с покоем, с радостью, с блаженством Бога. Псалом 2. «Блаженны все уповающие на Него». Псалом 64. «Блажен, кого Ты, Боже, избрал и приблизил». Иисус обращается к Петру. Вспомните, что Он ему говорит. «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь тебе открыли, но Отец мой, сущий на небесах». Послание римлянам мы читаем. «Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты». Вопрос к тебе. Счастлив ли ты? Вставая на путь верности, идя по этому пути Божьего человека, мы точно, неизбежно сталкиваемся с блаженством, с покоем, с довольством внутренним. Бог единый, мы читаем здесь. Это значит, Он единственный, неповторимый. Никто и никогда не может соперничать с Богом. Через пророка Исаию Бог много говорит о такой уникальности собственной. Бог говорит: «Я сделаю, и кто это отменит? Кому вы уподобите меня? С кем вы меня сравните?» – говорит святой. «Я Господь, нет иного, нет Бога, кроме меня». Бог сильный, мы читаем здесь. Бог сильный – это значит, что у Бога, и только у Него есть сила управлять всем во вселенной. Только Богу эта сила принадлежит. Он ни от кого не получил этой силы, Он этой силы никому не отдаст. Это Его право, это Его власть. У Бога нет соперника в силе. Есть ли что-то трудное для Господа? Мы читаем в книге «Бытие». Давид молится, в книге «Паральпоменон» записано: «Твое, Господи, величие, могущество, слава и победа, и великолепие, и все, что на небе, и все, что на земле, Твое, Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий, и богатство, и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем, и в руке Твоей сила и могущество, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все». Бог сильный. И еще в 15 стихе здесь Павел пишет Тимофею: «Бог, Царь царей, Господь господствующих, Он единственный Царь, выше всех только Бог. Мы поклоняемся только Ему, единый, имеющий бессмертие». Послушайте дальше, как написано: «Который обитает в неприступном свете, которого никто из людей не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная». Здесь еще мы видим два качества Бога. Во-первых, Бог вечный, здесь сказано так: единый, имеющий бессмертие, Он вечный. У Него нет такой способности даже просто умереть, Он не может умирать. Он вечный Бог. Бог имеет бесконечное свойство жить. В Псалме 35 мы читаем: «У Тебя источник жизни». Он не просто вечный, бессмертный, Он источник жизни. Бог превыше истории, Бог превыше времени. Его бессмертие, Его вечность указывают на это. Он выше всего этого. И для нас, людей, желающих встать на путь верности, это значит, что не важно, что мы претерпеваем вот в этот отрезок времени. Бог выше всего этого. Он видит всю картину в целом. Он знает. Поэтому я в полной безопасности. Что бы ни случилось со мной, сейчас, вот в этот день, в этот час, в эту минуту, вечный Бог, Он способен поддержать нас. Бог святой, мы здесь читаем, Он обитает в неприступном свете. Неприступном свете. Это значит, никто никогда не мог бы к Нему приступить. Это и святость, это святость Бога. Здесь весь текст просто кричит, поет нам о том, что Бог святой, Он неприступный. Никто никогда не увидел бы Его, и видеть просто не способен. Мы не можем. И это означает, что мы никогда бы не узнали о Боге, если бы Он сам не захотел, если бы Он сам себя не открыл. И Он это сделал. Мы в руках держим Библию, более того, в сердцах наших живет Иисус Христос. Он открыл себя нам. Ему честь и держава вечная, так здесь записано. Пусть Бог всегда будет почитаем. Пусть Его правление никогда не закончится. Об этом молился Иисус в молитве «Отче наш», который сегодня мы вначале молились. «И Твое царство, и Твоя сила, и власть вовеки, Господи, вовеки». Однажды старого пастора пригласили на обед, светский банкет в городе. Собрались важные персоны. И одного актера попросили рассказать что-нибудь. И тут пресвитер поднимает руку и говорит: «А вы могли бы рассказать 22-й псалом?» И оказалось, что актер знает этот 22-й псалом наизусть. Он рассказывает его. Но прежде чем рассказать, он просит этого пресвитера: «Я расскажу сейчас псалом, но при условии, что после меня вы повторите этот псалом. Вы согласны?» Пресвитер говорит: «Нет проблем, давай». И вот он рассказывает: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Актер красиво это сделал». Все аплодировали. Наступила очередь пресвитера. Это был момент благовестия. И он от всей души и всей своей любви к Богу рассказывает этот псалом: «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться» и так дальше. И когда он закончил этот псалом рассказывать, никто не остался равнодушным в этом зале. Многие люди просто плакали. Актер взял микрофон и говорит: «Когда я рассказывал псалом, вы мне аплодировали. Когда он рассказывает псалом, вы плачете. Вся разница в том, что я знаю только лишь псалом, а он знает пастыря». Друзья мои, путь верности Богу – это путь не просто знания псалмов наизусть.